Здравствуйте, дорогие друзья! Снова выходит в эфир проект «Союз онлайн» в студии Варвара Антропова. Страстная седмица – один из самых важных периодов в жизни христианина. События последних дней земного пути Иисуса Христа, которые мы сейчас вспоминаем и проживаем, произошли в Иерусалиме. В эту четверть часа предлагаю вам отправиться в небольшое видеопутешествие и прикоснуться к евангельской истории. Через Явские ворота старого города нас проведет гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусанлеви.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В Святом Граде Иерусалиме есть 8 ворот. Одни из них замурованные – это золотые ворота, остальные 7 – действующие. У каждых ворот есть своя удивительная история. История, как известно, вещь поучительная и вдохновляющая. Вот и предлагаю я отправиться нам с вами со вдохновением Святой Земли к воротам Иерусалима в наших специальных выпусках программы «Вдохновение Святой Земли». И начнем мы с Явских ворот. Иерусалим для нас с вами – это прежде всего святой город. Но для жителей Иерусалима это во все времена была еще и крепость, которую нужно было защищать. И вот то, как построены Явские ворота, позволяло сделать город более защищенным и укрепленным. Говорят, не показывай на себе, но сегодня мне придется. Если представить себе, что я воин и нападаю на святой град Иерусалим, то, как вы видели, я появляюсь из-за угла, а значит, защитники Иерусалима смогут прекрасно подготовиться к моему входу и отразить мое нападение. Вот именно так с поворотом строились ворота в древности, так и построены Явские ворота. Явские ворота, которые мы видим с вами сегодня, были построены в 1538 году. Строил их тот самый знаменитый султан Сулейман Великолепный, владыка полмира Иерусалима и гроба Господня. Однако у ворот есть очень древняя история. Говорят, что первые ворота на этом месте появились еще в византийские времена, то есть приблизительно в 5-6 веке, и построили их, в общем-то, специально для паломников. Явские ворота. Называются они явскими именно потому, что дорога к ним идет прямо от Явского морского порта, куда и прибывали корабли с поклонниками гроба Господня. И вот в эти ворота таким образом уже более 1500 лет ходят паломники. Интересно задуматься, с чем идут они в этот город. Если мы с вами попробуем проследить историю паломничества хотя бы немножко, мы увидим, что цели паломничества менялись с протяжением веков. Начиналось все когда-то с текстологического паломничества, то есть первые поклонники шли в Иерусалим для того, чтобы увидеть место, где происходило распятие Господа и его славное воскресение. Первые паломники приходили сюда еще во II-III веке. И не было тогда храма гроба Господня, не было храмов и монастырей на святых местах. И шли они именно увидеть сами места, с Евангелием в руках, побывать на этих камнях, под этим небом и увидеть обстановку, в которой проповедовал Христос. С открытием святой равноапостольной царицы Елены святых мест, с постройкой храмов, изменилась и цель паломничества. Люди стали идти для того, чтобы помолиться на святых местах, для того, чтобы пережить общение с Богом, чтобы поклониться животворящему древу крестному, которое стояло на Голгофе, для того, чтобы помолиться в пещере Рождества Христова. И вот эта цель паломничества, скажем так, остается, в общем-то, главной до сих пор для нас с вами, православных паломников уже современных. В средние века возникла новая идея посещения Иерусалима. Папа Урбан родил мысль о том, что война за Иерусалим с мусульманами дает полное, абсолютное прощение всех грехов. И вот с этого момента появляется паломничество ради покаяния. И вот в эти самые ворота, мои дорогие, входили тысячи паломников уже после воинов-крестоносцев, часто на коленях, часто с изможденными, заплаканными лицами, а выходили отсюда сияющие радостью, с ощущением, что Господь очистил простил, и теперь можно начать новую жизнь. Однако, спросите вы, а почему же я все время называю Явскими воротами только вот эту историческую часть? А что же это за проезд такой для машин, который вы видите постоянно за моей спиной? Вот этот проезд возник здесь в 1898 году. В этот год приехал к нам с визитом кайзер Вильгельм II. Кстати, он состоял в близком родстве с нашим домом Романовых. И вот в 1898 году кайзер Вильгельм решает посетить Иерусалим. Дело в том, что в этот период шла настоящая конкуренция, шло настоящее соревнование за владение святыми местами, за присутствие христианское на святой земле. Участвовала в нем и Россия. Вы знаете, что как раз-таки вот отец Антонин Капустин с 1869 года активно покупает земли для России. И вот уже в самом конце 19 века приезжает кайзер Вильгельм с тем, чтобы поддержать протестантское присутствие на Святой Земле. Построил он очень много знаменитых храмов и зданий у нас. Например, госпиталь Августа Виктория на Елеонской горе. Кстати, говорят, что мысль об этом пришла ему в тот момент, когда он молился в нашем православном Спасо-Вознесенском женском монастыре на Елеоне. Построил он также знаменитый госпиталь Талита Куми, который сейчас не существует. Построил много чего. А вот началось все с въезда его во Святой Град Иерусалим. Не удивляйтесь, кайзер был человеком достаточно скромным и сам ни в коем случае не хотел и не представлял себе, что ради него будет разрушена историческая стена города. Сделали это турки. Решили они таким образом показать свое уважение кайзеру, но была у них еще одна причина. Они опасались, что карета кайзера не пройдет в исторические Явские ворота. Вот так и возник этот пролом, эта дыра, зияющая за моей спиной, и Явские ворота с этого момента являются доступными для любого вида транспорта. Ну, а что же здесь было до кайзера Вильгельма, до Османской империи, до византийцев? Что же было здесь во времена Господа Христа? Об этом наш рассказ впереди. Давайте пройдем к площади, которая находится уже внутри старого города. Во времена Господа Христа не было не только Явских ворот, но и современной стены Иерусалима. Иерусалим времен Спасителя имел несколько другие очертания, и имел он целых три городских стены. Стены эти прирастали одна к другой с ростом города, то есть строились новые кварталы, и, соответственно, нужно было защищать их, и строились новые стены. И вот как раз-таки здесь, где сейчас Явские ворота, был угол города. Здесь начиналась вторая городская стена, и Ирод Великий, желая укрепить это место, во-первых, построил здесь царский дворец, а во-вторых, три огромных сторожевых башни. Одна из них за моей спиной. Эту башню назвал он в честь своего брата Пациэля. Другие башни также носили имена в честь родственников Ирода. Есть предположение, что в то время, когда Господь Спаситель наш находился на допросе у Понтия Пилата, Понтий Пилат послал его, как вы помните, к Ироду Антипе, узнав о том, что Спаситель был родом из Галилеи. И вот некоторые историки считают, что именно сюда, в этот самый дворец, который к тому времени уже занимал сын Ирода, великого Ирода Антипа, и привели на допрос Спасителя. И как вы помните, на вопросы царя Господь наш не отвечал и никаких чудес и знамений ему не показал. Впоследствии башня Ирода не раз перестраивалась. Нижняя ее часть до сих пор имеет те самые камни, которые помнят Господа. Дальше ее перестраивали крестоносцы. Кстати, они-то и дали ей, скорее всего, название башни царя Давида в память о царе Давиде, основавшем город Иерусалим. А теперь давайте снова вернемся к площади, и я расскажу вам, куда можно пройти от Явских ворот. Паломники часто боятся заблудиться в многолюдном Иерусалиме. И вот сейчас, мои дорогие, я опять показываю на себе. Мы с вами вошли в город Явскими воротами, посмотрели на башню Давида, и теперь идем к улице, которая ведет нас с вами в христианский квартал города. За моей спиной христианская улица, которая ведет нас прямо к храму Гроба Господня. Дорога очень простая. Прямо, первый поворот налево, второй поворот направо, и вы на площади храма Гроба Господня. А если вы все же заблудитесь, спрашивайте по-английски «Holy Sepulchre», Именно так называется храм гроба Господня. Вас поймут и обязательно помогут дойти. Мои дорогие, время нашей программы истекло. Я прощаюсь с вами. До новых встреч на Святой Земле.
Послушаемся совета Анны и отправимся в храм гроба Господня. В сирийский предел главной христианской святыни нас приглашают авторы цикла «Святая земля в словах и жестах».
Мы сейчас идем в предел сирийский, где молятся сириане. Сириане молятся по-арамейски. Но, тем не менее, они также относятся к этой вот восточной православной церкви, которую не приняли Халкидонский собор. Их иногда называют монофизитами. Да? Сирийский предел сам по себе не очень интересен. Дело в том, что там погребальная пещера первого века. Да, если Кувуклия, это вот наша уже церковная архитектура, там мы можем увидеть погребальные пещеры первого века, как выглядели, в принципе, гробницы времен Христа. И еще православная традиция, православное предание называет этих гробниц, Никодима и Иосифа, ученики Христовы, которые не побоялись, да, вот получили разрешение у Пилата хоронить своего учителя. Потому что этот гроб, гроб Господень, это вообще-то был изначально гроб Иосифа Аримафейского. Это был его собственный гроб. Да? Эта пещера как раз здесь. Вот, видите? То есть это действительно аутентичная погребальная пещера. Православное предание называет это гробница Никодима и Иосифа. Вот. Некоторые в этом не совсем уверены, но тем не менее даже самые такие неверующие археологи, они говорят, что это действительно древняя, аутентичная, погребальная, иудейская пещера. Это важное доказательство. Да? Дело в том, что был такой очень спорный вопрос насчет гроба Господня, когда некоторые сказали, что место, которое идентифицировало царица Елена, не может быть правильным, потому что иудеи хоронили людей за городом, а вот гроб Господень в центр города. И они правы, в принципе, да, потому что иудеи не хоронили в центр города, не было такого. Они всегда хоронили за пределами стен города. И вот действительно, во-первых, обнаружили стены, обнаружили, что гроб Господень находился в первом веке за пределами второй стены, да, помните, была трехстенная система такая. Также обнаруживали иудейские погребальные пещеры. Значит, это не так фантастично думать, что гроб Господень был здесь, потому что рядом нашли древние погребальные пещеры. Как мы видели в Хевроне, да, вот вход в пещеру, как бы, да, вот запечатать вот камнем. Да? Только у гроба Господня, скорее всего, это был вот такой круглый, как жерновой вот такой камень. А здесь мы видим, вот, что вот так все было закрыто. Да? Год спустя, после того, когда уже было истление, они обычно взяли кости и положили их в каких-то саркофагах или в кувшинчиках. То есть разные размеры. То есть иногда можно видеть совсем маленькие такие коробочки, а иногда бывают огромные саркофаги. Внутри пещерах погребальные ниши. Вот здесь есть два таких погребальных ниш, которые называются на иврит кухим. Единственным числом кух, множественным кухим. Вот это вот как раз этот суффикс им должен быть вам знакомым. Потому что мы говорим, да, вот херувим, да, вот иногда мы говорим херувимы, но на самом деле херувим — это уже множественным числом, не единственным, да. Так что кух единственным, множественным будет кухим, да, вот этот им — это вот множественное число на иврит, да. Вот такие дела.
Сердечная благодарность добрым друзьям телеканала «Союз» Рафаилу и Анне Мусанлеве. Уважаемые зрители, я напоминаю, что все выпуски программ «Вдохновение Святой Земли», «Паломники онлайн», а также «Святая Земля в словах и жестах» можно найти и посмотреть на нашем сайте tv-союз.ru. На этом время нашей встречи в эфире подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и на сегодня прощаюсь.